С Пасхой Христовой! Поздравляю всех вас, дорогие телезрители! Воскресение Христово – это совершенно необычный праздник. Есть замечательная особенность, что в ночь на Пасху в храмах появляются люди, которые почти никогда туда не ходят. Что-то таинственное, не всегда осознаваемое, непонятное привлекает народ в церкви. Еще в годы государственного атеизма, когда моя школьная учительница убеждала меня в нелепости веры в Бога, в этом же разговоре как-то невольно она призналась, что на Пасху сама чувствует какую-то внутреннюю необыкновенную радость. Объясняла она это генетикой. Правда, если бы ее доводы слышал ученый этой области, он бы долго и весело смеялся бы. На Пасху в храмах, причем во всех без исключения, даже в тех, в которых вы не услышите стройного пения и толковой проповеди, все равно присутствует особый дух, особая благодать, которая согревает души человеческие. Ну а мы сегодня давайте посетим наш с вами храм, кафедральный собор Сретения Господня. Есть люди, которые не считают себя христианами, но на Пасху обязательно стараются, чтобы у них дома были, по крайней мере, крашеные яйца, куличи, сырная Пасха. Откуда пришло это? Еще с глубокой древности, от язычества. Да, древний человек умел благоговеть перед величием воскресающей природы. Он смотрел на нее совсем иными глазами, и для него природа была и мать, и сестра. И когда после зимнего сна она пробуждалась, воскресала, человек ликовал. И не только потому, что он получал в результате этого больше пищи, а потому что он что-то чувствовал особенное. Какие-то особенные токи изливались на него из вечности, из космоса. Вот почему православная церковь не отрицает этих языческих элементов пасхальных празднеств. Прежде всего, сам кулич пасхальный. В Украине его называют Пасхой. Что это означает? Собирал человек остатки урожая прошлого года, и как бы в память и благодарность о трудах, которые были закончены, пекли такие караваи, иногда в виде птиц, иногда в виде столбика, как мы обычно теперь делаем. А русская Пасха – это творожная форма с эмблемами воскресшего Христа – ХВ, «Христос воскрес». Ее называют сырной Пасхой, чтобы отличать от кулича. Яйцо – замечательный символ, древнейший языческий символ воскресения из мертвых. Яйцо выглядит, как мертвый камень, гладкое, неподвижное. Но в нем бьется жизнь, в нем сокрыто удивительное чудо. Подумайте над тем, как это чудо вырастает. Вот это впоследствии живое, немножко думающее, несомненно чувствующее, красиво движущееся существо, оно было скрыто в этом маленьком белом продолговатом шарике. Вот почему люди всегда ценили яйцо как символ вечной жизни, как символ оживления и воскресения. Для чего, собственно, освящать трапезу? Потому что человек, который соблюдал пост, приходит ко времени, когда пост кончился. И как благословение Божие было на постной пище, так благословение Божие должно быть и на скоромной, чтобы человек не думал, будто мясо или творог – это нечисто само по себе. Господь Иисус отверг мысль о том, что пища может быть нечистой. Нечистыми могут быть помыслы человеческие, дела человеческие. Благословение трапез есть благословение жизни, благословение человеческой радости, благословение человеческого труда, который дает нам возможность видеть эту пищу перед собой. Таков смысл этого обряда. О воскресении Христовом свидетельствуют все четверо евангелистов. Вот что говорит об этом апостол Иоанн.
Рано утром в воскресенье, когда было еще темно, Мария Магдалина пошла к могиле и увидела, что камень от входа в могилу отвален. Она побежала к Симону Петру и другому ученику, которого Иисус любил.
Они забрали Господа из могилы, и мы не знаем, куда они его положили.
Петр и другой ученик сразу же побежали к могиле. Он увидел лежащие льняные полотна и погребальный платок, которым была обвязана голова Иисуса. Они все еще не понимали из Писания, что Иисус должен воскреснуть из мертвых. Ученики возвратились домой. Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в могилу. И увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. Один в головах и один в ногах. «Женщина, почему ты плачешь?» — спросили они.
«Они унесли моего Господа, и я не знаю, куда они положили его».
Затем она обернулась и увидела там Иисуса, но она не могла понять, что это был Иисус. «Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это был садовник, и сказала:
«Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты положил его, и я пойду и возьму его».
Мария, она повернулась к нему и вскрикнула по-еврейски:
«Равуни!»
Это означает «учитель, не прикасайся ко мне, потому что я еще не был у отца. Пойди лучше к моим братьям и скажи им: я возвращаюсь к моему отцу и к вашему отцу, к моему Богу и вашему Богу». Мария Магдалина пошла к ученикам и сказала, что видела Господа, и она пересказала им то, что Он ей говорил.
Православное богослужение Пасхи Христовой совершенно не похоже на другие служения. Много света, белые облачения. Священники непрерывно совершают кождение со свечами и многократно приветствуют богомольцев пасхальным приветствием «Христос воскрес!». Чтений почти нет, только пение. Воскресение нашего Господа и Спасителя – это то событие, которое стало осью мировой истории. С тех пор пронеслись века, возникали и рушились империи, гибли цивилизации. Военные, политические, социальные перевороты меняли самый облик земли. Но Церковь, основанная Иисусом Христом, возвышается как скала среди этого клокочущего моря. Мы верим в Иисуса Христа как в самого Бога, который сошел на землю, принял человеческую плоть, жил среди людей, возвестил Евангелие, был распят, погребен и воскрес в третий день. И эта вера, которую в те первые дни исповедовало всего несколько десятков человек, движет сегодня миллиардом жителей Земли, говорящих на разных языках и создавших бесчисленные формы культур. Когда евангельская проповедь о Христе воскресшем, подобно свежему ветру, ворвалась в дряхлеющий античный мир, она принесла надежду опустошенным и отчаявшимся, вдохнула в них энергию и жизнь. Христианство соединило мудрость Афин и чаяния Востока с мечтой Рима о всеобщем согласии. Оно осудило угнетателей, возвысило женщину, способствовало искоренению рабства. Позднее в молодых варварских странах Запада оно стало опорой гуманности и просвещения, заставив грубую силу признать духовный нравственный авторитет. И постепенно христианская закваска превратилась в Европе и Новом Свете в источник динамизма, которого не знали все 50 тысяч лет существования человека. Христианство влекло к себе людей, казалось бы, абсолютно непохожих. От рабов Рима до Данте, от Достоевского до африканских пастухов. Оно укрепляло мучеников Колизея и давало силу своим исповедникам в 20 веке.
Вечером того же дня, когда ученики собрались вместе и двери были заперты из боязни перед иудеями, пришел Иисус. Он встал посреди них и сказал: «Мир вам!» Сказав это, он показал им свои руки и бок. Ученики переполнились радостью, увидев Господа. Иисус опять им сказал: «Мир вам! Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». Примите Духа Святого. Если вы будете прощать грехи другим, то они будут прощены и вам. Если вы не будете прощать, то и вам грехи не простятся.
В каждую эпоху весть о Христе воскресшем обнаруживала скрытые в ней неистощимые импульсы к творчеству. Если первыми учениками Иисуса были простые галилеяне, то впоследствии перед его крестом склонились величайшие умы всех народов. Его откровение озарило мысль Августина и Паскаля. Любовь к нему возводила рукотворные утесы храмов, вдохновляла поэтов и ваятелей, вызывала к жизни могучие звуки симфоний и хоралов. Образ богочеловека запечатлен Андреем Рублевым, Микеланджело, Рембрандтом. На рубеже третьего тысячелетия Евангелие, повествующее о Христе, переведено на 1500 языков и расходится по миру, не уступая прославленным творениям человеческого гения.
Seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit.
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа.
Евангелие неприметным образом продолжало действовать на людей. Идеалы справедливости, братства, свободы, самоотверженного служения, вера в конечную победу добра, ценность человеческой личности, словом, все, что противостоит тирании, лжи, насилию, все это черпает, пусть и бессознательно, живую воду из евангельского родника. Грозы и ураганы проносились над церковью. Внешние и внутренние опасности подстерегали ее. Властолюбие вождей, непреодоленное язычество, мирские аскетические соблазны, натиск открытых противников и грехи христиан. Распри и расколы порой, казалось, ставили под удар само существование церкви, Но она выдержала все исторические битвы и кризисы. И вот тайна ее неодолимости заключена в Сыне Человеческом, который, по слову апостола, вчера, сегодня и вовеки тот же.
Позже Иисус опять пришел к своим ученикам. Это было у Тибериадского озера. Произошло все так. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеевы и два других ученика собрались вместе. Симон Петр сказал другим: «Я пойду ловить рыбу. Мы тоже пойдем с тобой». «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они вышли в море, но в ту же ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус ожидал на берегу, но ученики не узнали Его. «Дети мои, ну как, есть у вас рыба?» «Нет». «Забросьте сеть с правого борта и поймайте». Они забросили и не могли вытащить сеть, потому что поймали так много рыбы. Ученик, которого Иисус любил, сказал Петру: «Это Господь!» Как только Петр услышал, что это был Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были недалеко, метров 100 от берега. Когда они вышли на берег, то увидели костер, и на нем пеклись рыба и хлеб. «Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали». Симон Петр зашел в лодку и вытащил на берег сеть, полную крупной рыбы. В ней было 153 рыбы, но даже при таком количестве она не порвалась. «Идите сюда и поешьте». Никто из учеников не осмеливался спросить его: «Кто ты?» Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им. То же самое он сделал с рыбой. Это был уже третий раз, когда Иисус пришел к своим ученикам после того, как воскрес из мертвых.
Как бы ни сопротивлялся наш человеческий рассудок, Христос действительно умер и действительно воскрес. И это та правда, с которой не сравнится никакая осязаемая очевидность. Потому что эта правда меняет историю. Эта правда обладает той силой, которая ни с чем земным не сравнима. Христос воскрес. И мы это знаем даже не потому, что мы об этом где-то прочитали или где-то услышали. Нам свидетельствует об этом наше сердце. Мы душой чувствуем, что это так, а не иначе. И эта вера, это пламя наших сердец вполне отражается в пасхальном богослужении.
Постившиеся и не постившиеся, вы веселитесь сегодня. Трапеза полна, насладитесь все. Телец велик, пусть никто не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло всем прощение.
Эфирное время наше заканчивается, и поэтому мне остается пожелать всем вам хорошего настроения. Пусть ничто не омрачает этой глубокой духовной радости, которая подается свыше, откуда-то из миров иных. А праздновать у нас время есть. Аж 40 дней длятся пасхальные дни. 40 дней у нас праздновать не получится, ни времени, ни здоровья не хватит. А первая неделя – это так называемые святки, святые дни. В нормальные времена эта неделя была выходной. Но в наши дни каждый будет праздновать, как позволяют ему возможности и диктуют желания. Единственное, конечно, надо понимать, что Пасха – это духовный праздник, и без храма, без богослужений, без молитвы его нельзя ощутить, а следовательно и отметить по-настоящему. Поэтому двери храма всегда отворены. Добро пожаловать! До следующего воскресенья прощаюсь я с вами. Всего доброго!